Персуна, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Владимир Шевченко. Здравствуйте, дорогой Владимир Ильич.
Добрый день, Владимир Иванович.
У нас есть в нашем небольшом прологе такой постоянный вопрос. И сейчас я его формулирую так. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос «Кто вы?»
Владимир Шевченко, ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации для молодых ученых.
Я знал, что этот вопрос вы задаете всем своим гостям.
Не секрет.
В нем, конечно, есть некоторый вызов, связанный с тем, что у каждого взрослого человека есть много ролей. И выбрать одну... Насколько это означает, что как-то мы умаляем другие? Конечно, нет. И вот в моем случае и роль для меня очень важна семейная. Я очень люблю своих близких, свою супругу, своих детей. И роль отца, мужа в этом смысле для меня очень важная. А профессиональная роль. Я физик и продолжаю заниматься этой великой наукой. И тоже, конечно, здесь... Не хочу это не упомянуть. Но вот если говорить про здесь и сейчас, то я все-таки здесь нахожусь в ипостаси ректора МИФИ, но я не хочу представлять себя как ректор. Я хочу представить себя как мифист, поскольку я пришел в эту систему в 14 лет, став десятиклассником, девятиклассником в то время, физико-математической школы номер 542 при МИФИ, сейчас это наш лицей 1511. 2 года провел его в стенах, это очень светлые воспоминания у меня от этого периода. Потом стал студентом, потом долгое время я работал вне университета, но все равно поддерживал с ним связь. Потом был профессором, сейчас вот работаю в позиции ректора. Но это все приходящие вещи. Вчера я не был ректором. Завтра, возможно, тоже не буду, наверняка, или послезавтра. Но мифистом я себя ощущаю, для меня это важная история. И я вот именно так бы себя представил в зоологии здесь и сейчас, нисколько не умаляя всех остальных.
Очень интересно. А скажите, пожалуйста, вот к стыду своему, я вот, скажем, вот есть такое определение физтехи, да, ну вот МФТИ имея в виду, мне это более-менее понятно. А мифист это вот для вас это про что?
Мифист для меня это про то, чтобы, во-первых, понимать сложные вещи, понимать глубоко до корней, до сердцевины. Мифист это не тот человек, который работает по инструкциям, а тот человек, который пишет инструкцию. А еще лучше знает, когда их не надо писать. А во-вторых, это человек, который способен взять на себя ответственность за то, что он делает. И поэтому, в частности, очень многие наши выпускники работают на позициях, скажем, директоров по исследованиям, разработкам, по какой-то технологической сфере в тех или иных компаниях. Поскольку это вещь, которая связана с совмещением понимания предмета и ответственности за свое дело. Я не хочу здесь противопоставлять какие-то коды других вузов, но вот в нашем ДНК это очень важное сочетание. Глубокое понимание того, что ты делаешь, и ответственность за то, что ты делаешь. Может быть, ответственность в разрезе, в каком-то отрыве от понимания. Вот когда это совмещается, то вот это вот что-то очень важное из нашего кода.
Я тоже не хочу заниматься никаким, так сказать, противопоставлением, боже упаси, но, может быть, сопоставлением. Опять же, вот я помню, как один физтех мне сказал, что главное, что я вынес вот за годы учебы, или там, чему нас научили, я могу ошибаться, поэтому не называю ни имени, ничего. Он говорит, это не бояться браться за решение любых задач. А вот это близко вам или это все-таки, скажем, как вы сказали, в вашем ДНК не прописано?
Вы знаете...
Или по-другому как-то?
Это вопрос, у которого очень много уровней. Но вот я вам приведу пример из математики. Вот все самые великие проблемы в математике, теорема Ферма знаменитая, да. Проблема Гильберта, гипотеза Риммана, да. Гипотеза Гольдбаха, гипотеза Колотца, они названы именами тех людей, которые их сформулировали.
Да.
А не тех, которые решили, доказали или опровергли, возможно, через много столетий. Угу. И это глубоко не случайно.
Интересно. Да.
Задать нетривиальный вопрос в научном смысле гораздо ценнее часто, чем дать ответ на вопрос, который сформулирован кем-то другим. И важно и то, и другое, конечно. Но мне лично ближе вот история о том типе мысли, который приводит к вопрошанию новых вопросов, mm-hmm. чем том, который блестяще отвечает на те вопросы, которые с нами были давно. Хотя никоим образом это не значит, что одно может существовать без другого. Сейчас мне кажется, что я верил всегда в существование этих объективных, внечеловеческих связей и закономерностей, ощущение этого. Это для меня очень важное ощущение. У него есть некоторая центральная точка. Это вера в то, что Христос действительно воскрес.
У меня в студии здесь был как-то известный ученый, химик Артем Аганов. Наверняка вы с ним
знакомы.
Да. И вот Артем Ромаевич, когда мы о вере говорили, рассказывая о своем опыте, он сказал, что у меня Бог отобрал, ну, я говорю, как запомнил, да, свободу не верить. Он говорит, у меня что-то такое в жизни произошло, что, ну, фактически лишило меня свободы не верить, да, которая, ну, видимо, он подразумевал, что у большинства есть. Вот у меня такой двойной вопрос. А понятно ли вам, о чем идет речь, и можете ли вы, и как бы вы себя определили в этом смысле? Вы человек, у которого на сегодняшний день есть свобода не верить или нет, поскольку вы прямо отвечали на вопрос, что вы человек верующий?
Я понимаю, о чем этот вопрос, и я знаю лично людей, у которых в жизни произошло какое-то событие, я не знаю, какое, но я знаю, что они после этого события очень сильно в этом отношении изменились. Ну, можно сказать, вот на этом языке пришли к вере.
Угу.
И это, ну, очень сильная всегда история, на мой взгляд, и ее сила в том числе в том, что об этом событии знает только этот человек. Угу. Ну и, возможно, еще какие-то участники, но он не рассказывает об этом. Вот. Что укрепляет меня в мысли о том, что это действительно было что-то не просто важное, а что-то выходящее за ткань вот, обычной повседневной иерархии важности. Угу. В моем случае я не могу сказать, что у меня есть какое-то одно событие, какая-то одна точка в жизни, вот, до которой я был каким-то одним, а после mm-hmm. которой я стал каким-то другим. Но если говорить о процессе, то сейчас мне кажется, что я верил всегда.
Mm-hmm.
Но если сформулировать во что, то, конечно, эта история меняется со временем. И одно время у меня было такое внутреннее ощущение, что это вообще всегда история, на самом деле, только про одно. Про то, есть у человека какие-то, пусть даже самые смутные, неоформленные представления о посмертном бытии своей личности. Если человек разделяет такие представления, любые, значит, он верующий. Ну, а характер этих представлений там, в разных конфессиональных традициях может быть, конечно, очень разным. И наоборот, если он полагает, что вот смерть – это есть полное небытие, вот по аналогии с глубоким обмороком там, или сном, вот это вот есть истинный, так сказать, атеист. Но представление об этом у каждого человека настолько интимно, и огромное количество людей не то что не задумываются, боятся об этом думать, не позволяют себе об этом думать, поскольку они чувствуют здесь наличие вот этой вот вечной границы, о которой лучше всего сформулировано, наверное, в монологии Гамлета «Быть или не быть», о которой мы все хорошо знаем, что часто многим людям трудно даже самим себе ответить на вопрос, а что они об этом думают и что они про это говорят. Но сейчас мне представляется, что эта история в гораздо большей степени связана с ощущением не случайности каких-то событий и связей, которые снаружи могут показаться случайными. Но сам человек ощущает, что вот это событие, которое с ним произошло, оно глубоко связано вот с каким-то другим событием. И это ощущение, конечно, ну, всегда можно сказать, что это вот наш мозг умеет и любит строить паттерны и находить профили верблюдов в облаках, которые летят. Всегда можно, так сказать, так это объяснить. Но для очень многих людей, и я отношусь к их числу, это объяснение не кажется самым убедительным. А что это просто паттерны некоторые вот игры нашего разума. Нет, за этим есть нечто большее, как нечто большее есть за ну, там, вечными математическими истинами, которые мы их не изобретаем, наоборот, мы их открываем. Угу. Число пи существовало от возникновения Вселенной до появления Земли, Солнечной системы, человека, динозавров. Где оно существовало? Ну вот в идеальном платоновском мире, в сознании Бога, там, ну, это можно отдельно обсуждать, но вот существование этих объективных внечеловеческих связей и закономерностей, ощущение этого, это для меня очень важное ощущение, ну, которое, как мне кажется, и привело в каком-то смысле меня вот к интересу к физике, к занятиям наукой, и ну, не только меня, очень многие люди, особенно более даже математического такого склада мышления, ориентации, чем я, они именно так на это смотрят. Они не воспринимают свою деятельность как открытие чего-то. То есть, наоборот, воспринимают ее не как изобретение чего-то, не как инженер, который создает Эйфелеву башню. А если бы Эйфеля не было, то Эйфелевой башни бы не было. А как человек, который ну, открывает что-то, что существовало вне него, если бы это не открыл он, ну, это бы открыл кто-то другой. Другой.
Да. Это чрезвычайно интересно. Я думаю, что мы к этому еще вернемся. Я, знаете, пока вот мы здесь еще находимся, я хотел вот что у вас уточнить. Здесь много тоже таких развилок и аспектов возможных этой темы. Но вот коль скоро мы заговорили о неслучайности, да, ведь действительно, если мы возьмем науку, вот наука, когда ученый там, стремится понять, есть ли здесь какой-то закон, да, то его задача исключить элемент случайности. Да. Вот, собственно, наука исключает элемент случайности, либо говорит, что здесь нет закономерности. Да. А когда мы говорим вот о мироздании, и вот если продолжить, если я вас верно понял, то получается, что в мире в целом да, тоже, в общем, очень много неслучайного. И вместе с тем, вот этот самый дар свободы, который у нас есть, да, он как раз-таки, ну не то чтобы предполагает этот элемент, он предполагает выбор. И вот у меня такой вопрос в связи с этим. Как вы думаете, если взять не физический мир, а мир духовный, как, чтобы мы под ним не понимали, да, насколько в нем действуют свои законы, если мы все-таки говорим о свободе человека, да, и о даре свободы, которую у человека есть. Короче говоря, как соединить вот эту неслучайность и свободу именно в пространстве духовном?
Я думаю, что это один из самых глубоких вопросов вообще всей нашей культуры в каком-то смысле, потому что он в разных формах всплывает и в философии, и в физике, и это на поверхность всплывало в разные эпохи, в разных местах. И, конечно, что вот я чувствую, ну, все равно так или иначе основываясь на своем базовом образовании, как физика, которая у меня есть, то, конечно, есть крайность, которая ну, вот в истории физики называется лапласовским детерминизмом, но в, так сказать, истории там, христианской церкви это вот кальвинистская доктрина полного предопределения, которая по всему, что мы знаем, не соответствует тому, как устроен мир. Потому что, ну, в частности, есть очень много и наших ограниченностей с точки зрения практической возможности вот, что-то предсказать, зная что-то сегодняшнее. Но что более важно, есть фундаментальные законы, который вот как раз в прошлом году столетие открытия квантовой механики, которые мы отмечали, которые говорят о том, что в мире есть некоторая глубокая внутренняя случайность, связанная не с тем, что мы чего-то не знаем, а с тем, что такова природа вещей. Это вот знаменитый диспут Бора и Эйнштейна, играет ли Бог в кости. Эйнштейн говорил, что нет,
не играет,
фундаментальной случайности нет, а Бор доказывал, что нет, она есть. И все, что мы знаем из сегодняшнего накопленного огромного багажа знаний в области физики поведения квантовых объектов, подтверждает правоту Бора. Есть фундаментальная случайность. Но насколько эта случайность имеет отношение к свободе воли, насколько она имеет отношение вот к этой дискуссии о том, что если все предопределено, если мы просто биомеханические машины, которые действуют по заранее известным, но хотя, возможно, и очень сложным и непознаваемым нами законом, то там нет никакой свободы, а значит, нет понятия греха, нет понятия ответственности, ну, поскольку все предопределено. Все ваши действия сегодняшнего дня полностью являются функцией вашего бытия в прошедшие периоды. А дальше еще мы перейдем к вашим родителям, бабушкам, дедушкам, и так до большого взрыва обратно по времени. То, конечно, я не думаю, что есть какой-то простой и такой вот внятный ответ на то, как совместить, ну, в частности, например, божественное всеведение, да, с тем, что вы не можете... Вы должны в это уложить идею свободы выбора каждого человека. Какая же это свобода, если есть личность, которая знает, какой выбор вы сделаете? И мне кажется, что нам вот... таких дискуссий философских уже на современном уровне знаний, в том числе и в квантовой физике, в том числе и в науках о жизни, очень не хватает. Мы, ну, многие, естественно, научные, естественно, испытатели современные, они в каком-то смысле, ну, сторонятся этой истории. Тут есть такой интересный переход, если вот 100 лет назад рассуждения там людей, таких как Бор там, или Гейзенберг, о метафизике там, или теологии ни у кого никаких недоумений не вызывали, то сегодня многие люди как-то, ну, в общем, опасаются каких-то дел здесь высказываний, но опасаются, что их обвинят в каком-то, так сказать, мракобесии и, в общем,
Это в мире вообще, да?
Это в мире вообще. Это не чисто, конечно, российская история. И, ну, а с другой стороны, уровень развития знаний таков, что люди, находящиеся в какой-то религиозной традиции, им очень сложно сделать содержательное высказывание, потому что сначала они должны были бы потратить десятки лет на освоение предметной области. Да. И вот этот вот большой разрыв, он, я его очень ощущаю, но что с ним делать, кажется, непонятно.
Владимир Игоревич, а вот я, с вашего позволения, продолжу со своей стороны традицию безответственных высказываний. Но, знаете, просто то, что меня сейчас заботит, что вызывает переживания, я вот в моем курсе культурологии, который я много лет преподаю, я, основываясь вот на теории культуры моего учителя Юрия Павловича Вяземского, я рассказываю студентам о 3 способах познания – науке, искусстве и религии. Ну, отдельно мы говорим о философии, как о таком своего рода синтезе. Да? Но говоря о науке, искусстве и религии, даже, в общем, оговариваясь сегодня, что я их рассматриваю как вот веберовские идеальные типы, да, потому что в разные эпохи по-разному, но я все-таки обычно говорю об этих способах как о достаточно автономных друг от друга, и поэтому, то есть я всегда делал раньше акцент на том, что они не могут вступать друг с другом в противоречие. Если мы там рассмотрим самые известные исторические примеры, там, Галилея того же, мы увидим, что там просто, по сути, наука вчерашнего дня спорила с наукой дня сегодняшнего.
Все, ко всему это еще добавлялась политическая борьба.
Да, абсолютно. Там, абсолютно, да.
Того момента.
Совершенно. Но я в какой-то момент стал думать над тем, что все-таки, если вот от этого идеально-типического отвлечься, то конкретно исторически мы увидим, ну, скажем, взять того же Пифагора. Вот, наверное, бы он очень удивился, если бы он сказал, что он ученый, а не религиозный там, мыслитель, практик, философ. Вряд ли он вообще эти вещи разделял. И вот если вот допустить, что все-таки все как-то из одного корня росло, и то, что в какой-то момент стало достаточно автономной областью наука, искусство и религия, да, но когда-то были вместе, можем ли мы исключить, вот, собственно, подхожу к моему безответственному вопросу, что в будущем они не начнут, вот из этого параллельного движения, да, не начнется движение опять к соединению своего рода, тем более, что отчасти мне показалось, что вот в том, что вы уже сказали, это не исключается. Ну, когда вы говорите, что мы можем вести эти дискуссии, исходя из современного понимания там, устроения мира, научного и так далее. То есть степень автономности этих способов познания, она тоже, наверное, идеально типически, там, так сказать, эвристически выгодна, но практически все переплетено.
Я думаю, что, ну, отвечая кратко на ваш вопрос, не исключено, но если эту мысль разворачивать шире, в каждой конкретной точке это сопряжение может случаться совершенно неожиданно и локально. Вот дух дышит, как известно, где хочет.
Где хочет,
и
да.
В этом смысле вот эта вот история о том, как искусство и размышления о метафизических вопросах влияют, в том числе, на развитие науки, это вопрос очень важный, но здесь тоже произошла такая вот трансформация. То есть вот наш современный студент, замечательные ребята, которые к нам приходят, они знают, что там, ну, вот те титаны, так сказать, на чьи портреты украшают там, наши аудитории или там, школьные кабинеты, Ньютон, Паскаль, там, Бор, Гейзенберг, Эйнштейн, они были в этом смысле очень, ну, так сказать, как сказал бы наша молодежь, продвинутыми чуваками. Они интересовались метафизикой, играли на музыкальных инструментах, там, философией занимались. Теологии тоже были, многие из них не чуждые. Но они считают, современные дети, что вот это к их научным достижениям, в общем, прямого отношения не имеет. Что это какая-то, ну, необязательная факультативная, такой типа хобби. То есть на себя они это не прикладывают. Они не считают, что вот там чтение там, Ветхого Завета там, или Илиады, оно имеет какое-то отношение к их там успехам как профессионалов в области физики, информационных технологий, математики и так далее. И вот в какой момент этот вот разрыв произошел, трудно сказать. Это, видимо, все-таки был процесс такой очень длительный, он был не одномоментный. Но это вот некий факт, который имеет отношение к тому, что вы спрашиваете, и я думаю, что в большом, как бы вот времени, в большом горизонте, все равно в конце концов окажется, что когда мы будем смотреть назад, что вот тот человек, который потом, чей портрет повесят наши потомки в свой кабинет, он вот как Эйнштейн скажет, что а Достоевский дал мне больше, чем Мах для каких-то моих, естественно, научных работ. Но вот в какой момент это произойдет? Возможно, это произойдет в области наука жизни в 21 веке, а не в области науках. Хотя эти границы тоже сейчас, конечно, они в значительной степени размываются. И я думаю, что такая конвергенция, она и глобально возможна, но она все время происходит в каких-то конкретных душах и мыслях конкретных людей, потому что все равно это все происходит через работу мысли конкретных индивидуумов.
А если позволите, такой более вопрос, больше личный. У Владимира Соловьева во второй речи памяти Достоевского есть такая классификация веры, ну, точнее, христианства. Может быть, она еще где-то у него, но я вот в этой работе обратил внимание. Он говорит, что вот бывает христианство храмовое, такое внешнее, которое очень важно, но оно проявляется в основном в храме, когда человек приходит в храм, он ходит в храм. Там. И, собственно, ну, ритуальная составляющая очень важная, ну, как такое воспроизводство опыта, но, ну, тем не менее, вот на этом, вокруг этого концентрируется. Есть, говорит он, христианство личное, когда человек, когда вера человека, она определяет его, ну, пространство его поступков, мыслей, да, ну, поступков, наверное, в первую очередь. Он понимает, что вот как христианин я лично вот так могу или не могу поступить. Но, естественно, для Соловьева этого недостаточно. Он говорит вообще, а должно быть вселенским, когда вот уже, ну, тут он уже с личной такой составляющей уходит, но вот надо, чтобы все вообще там культурно-историческое значение, вселенское значение и так далее. Вот если эту использовать схему, а может быть, от нее отталкиваться, ее не принять, вот вы бы свое личное христианство как вы определили? Вот оно где находится в этой схеме?
У него есть некоторая центральная точка. Это вера в то, что Христос действительно воскрес. Вот все остальное, на мой взгляд, это, ну, вокруг этой точки может быть построено там, по-разному. И, наверное, в разные периоды жизни, и даже в разные периоды состояния души. Вот в какой-то момент у вас есть потребность пойти в храм, а в какой-то момент, наоборот, у вас есть потребность посидеть, запершись в своей комнате, о чем-то подумать. Но вот в центре стоит эта точка. Ваш вопрос меня вызвал в памяти интервью одного нашего очень крупного физика Михаила Констельсона, который в Нидерландах уже много лет работает, и у него есть такое интервью, где девушка-корреспондент его что-то спрашивает об его вере, и он спрашивает, ну вот, о соотношении конфессиональных каких-то аспектов, и он говорит, вам ответить серьезно или как бы, ну, медийно как-то приемлемо? Она говорит, ну, конечно, серьезно, вот что самое важное? Он говорит, самое важное, является ли преподаваемое вам причастие действительно телом и кровью Христовым или нет? И это определяет, вот истинная ваша конфессия, есть у него апостольская преемственность или нет. Девушка с удивлением. Да, да, вы о чем? Он говорит, ну я же вас предупреждал. И гораздо меньшее количество людей задаются вопросом о том, а как они работают, а что внутри них.
Целое море новой поэзии открылось передо мной. Это было одним из самых сильных потрясений в моей жизни.
Есть очень много пространств, и культуры, и природы, которые находятся вне рацио.
А вы сегодня уже, как мне показалось, вот об этом заговорили. И раньше я читал это в ваших интервью, где вы говорите о ценности понимания. Да, что вот исследование и вообще развитие науки, теоретической науки, оно связано с попыткой понимания. Да. И, наверное, такой вот как процесса бесконечного, потому что мне в свое время очень понравилось у Фейнмана в знаменитых лекциях, где он говорит, что любое познание наше – это лишь приближение к истине. И тут, как человек очень умный, он тут же оговаривается, говорит, точнее, к тому, что мы считаем истиной. Вот это великолепная такая оговорка. Вот. Но, тем не менее, вы утверждаете, и за это, мне кажется, вам огромное отдельное спасибо, что вот это понимание – это уже ценность. Да? Мне кажется, тут я перехожу к такому обострению, так сказать, медийному. Мне кажется, что вот образовательная система в мире, я не хочу сейчас никого и ничто критиковать, а это вот некое, ну, течение жизни. Да? Оно давно перестало вот эту ценность понимания рассматривать как ценность. И вот этот вот прикладной аспект, мне, кстати, очень понятно, почему наши студенты, вот, например, вы привели, да, они не видят вот этой связи между чтением Достоевского, это потому что она, если есть, она все равно нелинейна. Да? И очень сложно, ну, невозможно доказать, что вот прочитаешь ты «Братьев Карамазовых», значит, ты там быстрее что-то там откроешь или там поймешь, да, или медленнее. Это все-таки формирует личность. А вот проблема-то в том, что не отдельными ректорами или преподавателями, а вот самой системой ценность понимания как ценность из движения образовательного, ну, наверное, уже давно, где-то раньше, где-то позже, она устранена, что образование, к сожалению, превратилось, ну, вот не в платоновское вот это созидание личности, да, а вот, ну, где-то для кого-то просто в какую-то, простите за стилистическое снижение, в социальную передержку. Или я сгущаю краски, и такого нет, никакой проблемы нет.
Я склонен согласиться с вашей оценкой как бы общего движения. И здесь, как мне представляется, большую роль играет развитие систем поддержки интеллектуальной деятельности, поддержки принятия каких-то решений в области интеллектуальной деятельности. Вот этот переход от там, абака, там, к счетам, к логарифмической линейке, к арифмометру, к калькулятору, к компьютеру, сейчас к системам искусственного интеллекта, этот процесс, он ту зону, которую вы должны понимать, он все время снижает. Вы можете, например, быть обучены нажимать на кнопки на калькуляторе и получать ответ, там, какой должна быть сдача на ту сумму, которую вам дали при той цене товара, совершенно не понимая, откуда эти циферки на калькуляторе берутся. И мы, как в реальности нередко происходит, как мы знаем. И это было бы невозможно, если у вас не было калькулятора. И, конечно, мы как бы стараемся это дело как-то, ну, по крайней мере, на уровне среднего образования. Мы учим наших детей по-прежнему считать в столбик, хотя сами никогда этого не делаем. Зачем мы это делаем? Мы делаем это для того, чтобы они понимали, откуда берутся эти циферки на вершинах калькулятора. Но при этом мы все время находимся в искушении пользоваться огромным количеством разных, ну, теми же, там, скажем, мобильными телефонами, на самом деле не понимая, как они работают. И ими можно пользоваться, не понимая, как они работают. И при этом очень важный вопрос, а где те люди, которые понимают? Которые понимают, как устроена железная начинка, как устроено сопряжение аппаратной части с программной частью. Эти люди, они кто такие? Где они сидят? Кто их готовит? И кто готовит тех людей, возвращаясь к началу нашего разговора, которые написали эту инструкцию, а не тех людей, которые работают по этой инструкции. И в этом смысле, вот если говорить про нашу специфику ядерного образования, это очень важная разница. Атомная электростанция не тот объект, которым можно управлять, не понимая, как он работает. И поэтому, в частности, когда наш ключевой партнер и добрый друг с корпорацией «Росатом» поставляет какие-то такие продукты за рубеж, строит станции за рубежом, это не только строительство объекта, это еще и создание национальной системы подготовки национальных кадров, ну, с нашей, в частности, помощью, для того, чтобы те люди, которые будут этим управлять, они это делали ответственно, с пониманием последствий своих действий. И в этом смысле это экспорт не просто станций, это экспорт куска технологического суверенитета этой страны, в том числе в части вот этого воспроизводства слоя людей, которые понимают, как оно работает. То же самое сейчас мы видим в еще более остром варианте системы искусственного интеллекта, которыми уже миллионы людей пользуются. И гораздо меньшее количество людей задаются вопросом о том, а как они работают, а что внутри них, а как устроено, собственно, вот, которые начинают изучать большие языковые модели, как биологи изучают каких-то новых открытых там, живых существ, какой там, с иной планеты. Как устроена их физиология, как, почему они галлюцинируют, почему они здесь, вот, почему если вот, последние исследования, если на них прикрикнуть, они дадут лучший результат. Вот, ну, знаете. И, но это, опять же, история поиска вот, оснований и пониманий. Эта дискуссия в контексте нашего университета еще при его основании была, например, в таком виде. Надо ли инженеров учить физике и математике на университетском уровне? Или их надо учить рецептурно? То есть мы учим тому, что какой-то математический факт верен, но почему он верен, им знать не обязательно. То есть доказательства теорем мы с них на экзамене спрашивать не будем. А надо ли, вот это уже в наши дни была такая тоже дискуссия между коллегами, надо вот современного инженера учить сопромату. Казалось бы, странный вопрос, чему еще его учить. Но позиция оппонента состояла в том, что надо учить пользоваться теми программами, в которых весь сопромат уже зашит. Он должен уметь с помощью этих программ производить те расчеты, которые требуются для его там, непосредственно решения инженерной задачи. А бессмысленно учить его начинки этой программы. Но тогда возникает вопрос, откуда взялась эта программа, а кто заложил туда эту начинку? В том числе, если говорить опять же про систему искусственного интеллекта, а кто сформулировал те требования к множеству тех данных, на которых эта система училась? Кто задал те оптимизационные критерии, на основании которых она выберет именно такой путь ответа, а не другой? И вот мы, как университет, видим очень важной своей миссии воспроизводство этого неизбежно не очень большого, но критически важного слоя людей, которые действительно хотят понимать то, что они делают. Вот я в этой связи могу тоже вспомнить такую замечательную повесть Азимова «Профессия». Это 57-й год, Айзек Азимов. Это такой мир будущего, где люди изучают профессии путем записи с некоторых лент всей информации прямо непосредственно в мозг. То есть вот вам производят такую процедуру кондиционирования, и вы становитесь там специалистом в какой-то области. Но оказывается, что вся эта система существует как устойчивая, только если есть какое-то количество людей, которых современное общество считает чудаками, неудачниками, которые пытаются изучить сами по книжкам эту. И дальше выясняется, вот, ну, что именно эти люди и являются теми держателями понимания того, как, в частности, ну, надо действовать, если задача чуть-чуть изменилась, а то, что было записано на той ленте, которую вам заложили в мозг, не предполагает возможности этого изменения, потому что в то время, когда вам это записывали, такой возможности еще не было. И вот это очень важный элемент и технологического суверенитета каждого государства, и вообще в целом того, чтобы мы как цивилизация не превратились вот в общество людей, которые пользуются техносферой, но совершенно забыли о том, откуда все это взялось. И нет никого, кто мог бы рассказать, как вот от самых основ, что нужно сделать для того, чтобы вот в итоге получилось то, чем вы пользуетесь.
А если вот продолжить эту тему, но все-таки в таком, с одной стороны, чуть более узком аспекте, а с другой стороны, более широком. Что я имею в виду? Ну вот не просто понимание там, физического или технологического аспектов, да? А вот понимание как таковое. Вот смотрите, я недавно слушал очень любопытную беседу двух коллег там, из Вышки и из МГУ, в которой они говорили там о проблеме авторства в эпоху Платона, но вышли на тему того, что наша наука сегодня и образование в целом, оно текстоцентрично. Они текстоцентричны, да, что результатом является текст, написанная статья, поэтому нас, так сказать, рейтингуют, да, всех исследователей там и так далее. А образование, я бы добавил уже, это уже мои, так сказать, безответственные мысли, оно еще экзаменоцентрично. То есть вот, ну, что-то там, как учатся наши ребята на протяжении, там, особенно вот у меня, например, курс лекционный, большая редкость, но все-таки они сохранились еще, да, фактически там почти нет семинаров, вот мы встречаемся нормально только на экзамене. И, соответственно, ну, как ты ни крути, сколько бы я ни призывал студентов, они все равно готовятся, начинают пытаться мыслить все равно за эти несколько дней, когда началась сессия. Да? И дальше вот в этом разговоре, который я вспомнил у коллег, они говорят, что, скажем, если взять, условно, скажем, там, эпоху Платона, да, то все-таки целью и результатом образования был человек. Не текст, а человек. Мне кажется, что тут дело не столько в Платоне, но в том смысле, что мне кажется, что у образования и не может быть другой цели, кроме как сотворения человека. Вот эта греческая пайдея, да, это действительно исторически проявленный идеал, но по-хорошему тот идеал, который мы и должны пытаться так или иначе, с учетом всех изменений, сохранять. Да? Потому что если нет, если мы... Вот сейчас тот же искусственный интеллект, почему все переживает. Да, я даже какую-то статейку там написал, что письменная работа как форма проверки знаний, она умерла. Да. Потому что она для нас была критерием знаний. А не должно быть так. Да? И, может быть, это требует какого-то фундаментального вообще пересмотра. Наверное, это для гуманитариев чуть более актуально, чем вот для там, физиков, математиков, где все-таки общение, как мне представляется, более тесное на протяжении там, учебного процесса идет. Но все-таки я хочу, вот, простите за многословие, хочу вернуться. Мне кажется, что вот это вот, опять же, если говорить о пороках вот этой системы сегодня в мире вообще, то точно так же, как нет ценности понимания, нет понимания того, что результатом образования является человек, а не продукт, который он производит. Это вот ну, какие-то подпорки. Или это не так?
Ну, я думаю, что это тесно связано с тем, что результатом научной работы всегда является понимание чего-то. Когда вы что-то поняли, чего раньше было непонятно. Как дальше вы это понимание оформляете, это зависит от эпохи. Там, сегодня принято его оформлять в виде там, статьи или доклада. В средние века ученые-мужи письма друг другу писали.
Да.
Или там монографии сдавали. Ну, какие-то форматы, как монографии или диссертации, они успешно со средних веков существуют по сей день. Но понимание очень трудно померить. А когда мы эту метрику с понимания переводим на то, в чем оно зафиксировано, ну, например, вот в статью или там монографию, то тут же начинается известный принцип, который там даже как-то под разными именами известен, как теорема Гудхарта и так далее, когда измеритель становится целью, он перестает быть хорошим измерителем. Поскольку система начинает эволюционировать так, что начинает закачивать все ресурсы в накачку этого показателя, в ущерб, как говорится, содержательной стороне дела. То есть очень важно, когда вы измеряете температуру в кастрюле, понимать, что нет никакой механизма, который помещает кипятильник рядом с термометром. А происходит именно это. Очень часто, к сожалению. И в этом смысле, конечно, для молодого человека, который учится, такая вот пресуппозиция, что сначала он должен все изучить, понять, и тогда он успешно сдаст экзамен. Она оказалась не то чтобы ложной, но оказалось, что можно сдать экзамен без этого. То есть можно решить задачу, то, чем занимаются системы искусственного интеллекта, без какого-либо понимания того, что вы сделали. И особенно, когда у вас есть различные способы поддержки принятия решений вот в этой линейке, о которой мы говорили уже с вами. И что с этим делать? В общем-то, вся мировая система образования об этом, все ведущие университеты мира об этом сейчас размышляют, как изменится дидактика высшего образования, педагогика высшего образования вот в связи с этими процессами. Я убежден, что мы будем двигаться обратно в сторону ну, в каком-то смысле средневековой модели, когда первичен был все-таки акт коммуникации профессора и студента, учителя и ученика, мастера и подмастерья, человек, которому есть что сказать, и человек, который готов это воспринять. И как вот средневековый студент слушал курс в Болонье какого-то профессора, потом шел там в Сорбонну, слушал курс в Сорбонне. И вот сейчас эта часть образования, которая в том числе будет в значительной степени останется, ну, грубо говоря, смелым у доски, и который будет концентрироваться на обсуждении именно вот этого аксиологического пояса, ценностей, смыслов, зачем мы это делаем и так далее. Она, конечно, останется. Я в этом смысле, если говорить про надежду, у меня тут даже такая надежда, совмещенная с крепкой верой, в то, что это никуда не уйдет. Но какой объем это будет занимать в общем объеме образования, где в значительной части это будет взаимодействие человека с чат-ботом, а не с человеком другим, что сейчас происходит в самых неожиданных местах, например, на рынке, скажем, услуг психологов и психотерапевтов, да, когда очень многие люди предпочитают, да, начинать общаться с искусственным психотерапевтом. Вот это вот большой вопрос, потому что окажется, что многие задачи, многие трудовые функции можно выполнять, не понимая. И у меня в этом смысле для всех людей, которые так работают, ну, плохая новость. Еще через какое-то время систему искусственного интеллекта успешно заменят выполнение вас на выполнение таких задач. И мы это говорим нашим студентам, в том числе с точки зрения того, потому что они должны думать о своей профессиональной карьере на 5, на 10, на большее количество лет вперед. Но если вы понимаете, что вы делаете, если вы программируете эту систему искусственного интеллекта или сами ее разрабатываете, то тогда вам не грозит ее замена, потому что ваша деятельность находится в другом пространстве. Возвращаясь к нашему примеру с физикой, никакая система искусственного интеллекта никогда не скажет вам, чему равна там масса нейтрино. Или какой-то неизвестный нам вопрос относительно физической реальности, потому что физическая реальность бесконечно богаче любой формальной системы, ее описывающей. И во всем многообразии написанных человечеством текстов нет ответа на вопрос. Вот большой адронный коллайдер, который в ЦЕРНе мы построили за огромные деньги, огромный срок, и который вот нашел бозон Хиггса и померил его массу, человечество не знает более простого способа найти массу бозона Хиггса и вообще выяснить, существует ли он. И в этом смысле, я думаю, что наше развитие будет двигаться к тому, что вот эти первичные данные, данные, которые взялись от природы, от реального эксперимента, от реального опыта, написанные реальными людьми, они, их ценность будет расти. Будет усложняться доступ к этим данным. Чтобы не как сейчас, когда берите кто хотите и учите свои нейросетки на все многообразие написанных человечеством текстов. Это какое-то время еще будет продолжаться, но когда вот эта вот наша инфосфера достаточно загрязнится вторичными текстами, изображениями, которые возникли на обработке системы искусственного интеллекта уже существующих текстов, мы зададим вопрос, а где же первичные данные, как они берутся, откуда они берутся. Для того, чтобы их откуда-то получать, надо понимать, как задавать вопрос, как ставить эксперимент, что делать. И в этом смысле, если мы говорим про естественные науки, где по-прежнему у нас огромное количество открытых вопросов и в физике, и в химии, и в биологии, в этом смысле я не разделяю, опять же говоря, про надежду, как вот пессимизма, что вот развитие этих систем, оно эти науки убьет. Наоборот, оно их корневую экспериментальную суть, оно только ее сделает еще более ценной, важной и востребованной.
А вот если вернуться к теме, которую мы уже затронули, вы обозначили, и вы много об этом говорите в разных вот, интервью, которые я читал и смотрел, когда вы говорите о важности для физиков, в том числе, да, такого гуманитарного образования, гуманитарной составляющей, и в вашем университете много для этого делается. И сегодня вы уже сказали, и раньше я тоже об этом у вас читал, что, к сожалению, не всегда студенты, понимая, что вот великие физики, они были вот настолько масштабно мыслили, что вот и знали разные, так сказать, сферы культуры, но вот им не вполне студентам понятно, как это связано. Но у меня такой личный, скорее, вопрос. Вот я в свое время был потрясен, когда в дневниках Юрия Борисовича Харитона, памятник которому есть у вас, да, хотя он не был мифистом, но вот у него он еще молодой.
Совсем. Он не мог быть мифистом просто не мог по быть, времени, да, естественно, да, нашего, да, университета.
Естественно, да. Но понятно, что он сделал для нашей ядерной области. Конечно. Короче, у него есть запись такая. Он попал на, наверняка вы знаете этот эпизод. Он слышал, как Маяковский читал свои стихи. И в дневнике у него появилась запись такая. Он пишет: целое море новой поэзии открылось передо мной, это было одним из самых сильных потрясений в моей жизни. Вот я, собственно, хотел вас спросить о ваших потрясениях, не связанных с физикой. Вот было что-то похожее, аналогичное в вашей жизни? Ну вот, скажем, я знаю, что Гессе, там, «Игра в бисер», вам, да, очень понравилось время. Вот какие-то такие вещи, которые, ну, не отпускают, что называется, да, вот из общекультурного такого контекста, которые для вас оказались значимыми, вот как для Харитона Маяковского.
Ну, вы знаете, конечно, они были, но здесь важно, мне кажется, всегда оговариваться значимым в положительном смысле или значимым в отрицательном, что я что-то сделал и понял, что больше этого делать не хочу. Тут, это тоже надо ценить в этом смысле, ну, и помнить. И у меня был период, когда мне безумно нравился Конан Дойль. И вот Шерлок Холмс – это просто был вот мой такой идеальный герой. Но довольно быстро я к этому не то чтобы остыл, но я осознал, что вот эта идея того, что чисто дедуктивный разум правит миром, она просто неверная. Она неверная в том смысле, что есть очень много пространств и культуры, и природы, которые находятся вне рацио. И в этом смысле вот меня Гёдель и вот вся вот эта вот история, связанная с теоремами о неполноте, вот деятельность Тарского, которую я уже стал изучать в институте, она меня в каком-то смысле вылечила от вот такого восхищения. То есть идея того, что в арифметике, в, казалось бы, вот науке о свойствах чисел, которую все мы в школе изучаем, можно задать вопрос о свойствах чисел, на который в рамках арифметики нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа, эта идея совершенно колоссальная, на мой взгляд, внутри этой науки. Да, ответ на этот вопрос существует, но внутри вот аксиоматики этой науки он не может быть найден, и можно доказать, что он не может быть найден. Не потому, что мы его не нашли, а потому, что его не существует. И вот в этом смысле вот эта история, возвращаясь как бы к какой-то литературе, здесь, ну, мне в какой-то другой период жизни очень близки были Стругацкие, вот в той части вот их творчество, которое обсуждает вот эти пределы и что за ними находится. Это и «За миллиард лет до конца света», и «Пикник на обочине», и «Трудно быть богом», и «Далекая радуга». Вот. Я думаю, что сегодняшние молодые люди, ну, не так они прям вот погружены в это все, но я думаю, что Стругацкие с нами останутся. И вот те идеи, которые они обсуждали, какие-то из них на новом этапе развития, они снова, так сказать, вернутся, потому что вот это ощущение предела и где он... И что за ним, и вот все с этим связано. В разные периоды мы более остро это ощущение испытываем или менее остро. А если говорить про вот Гессе, который вы упомянули, на экзамен в общей теории относительности в те годы, когда я учился в МИФИ, вообще не допускали без чтения «Игры в бисер». И обсуждение начиналось с этой книги. И когда мы спрашивали, а зачем? Мы говорили, вы пока этого не можете понять, но поверьте нам, что это надо. И да, прошло время, я понял, зачем это надо. И сейчас, когда студенты спрашивают, ну зачем вот мне там читать, там, не знаю, «Илиаду», «Тройцарствие», там, «Ветхий Завет», ну вот что мне это даст? Разные ответы можно на этот вопрос дать. Но вот ответ, который мне близок, заключается в том, что это вас вылечит от идеи о том, что если все правильно делать, то все правильно получится. Потому что вы все вот отличники, там, вы думаете, что если все правильно в ЕГЭ написать, то вам поставят 100 баллов. Если там все хорошо делать, если у вас есть труд и талант, то у вас будет успех. Ну вот, положительные действия вознаграждаются, там, негативные действия как-то порицаются. А мир устроен гораздо сложнее. В мире миром правят страсти. В мире есть часто добро, попирается, добродетель как-то вот страдает, порок торжествует. Есть очень... Есть ревность.
При этом у страдания есть свой смысл.
Это ревность, возмездие. Есть очень много в этом смысле неалгоритмизируемых понятий. И изучая вот эту часть истории, вы для себя понимаете, что очень многие вещи, они устроены иначе. И я вот, опять же, если, так сказать, на личное переходить, вот пласт, я в детстве ненавидел сказку «Гуси-лебеди».
Почему же?
Мне казалось, что это просто какой-то вот пример такого вот насилия над человеком в стесненных обстоятельствах, потому что Аленушка по пути туда, она не хотела есть ни эти яблоки, там, ни что-то еще делать. А когда по пути обратно ей угрожала вот эта вот сила гусей и лебедей, она была вынуждена это сделать. Ну вот, и в этом смысле, так сказать, мне было и Аленушку жалко, а вот яблоню, печку, там, и, значит, вот речку, я просто их там тихо ненавидел. А с годами я понял, что эта сказка не про это, а это сказка про то, что в отношениях человеческих есть некоторые сложные истории баланса. И эти истории баланса, они со стороны могут выглядеть как вот, ну, какая-то примитивная торговля «ты мне, я тебе», но в реальности они состоят в том, что у каждого из этих акторов есть свои интересы. И вообще говоря, он не обязан. Вы должны вступить с ним в некоторую коммуникацию, чтобы понять, где есть зона пересечения ваших интересов и его интересов. Эта сказка, она про гораздо более сложную, она гораздо более взрослая, чем ее не детям надо читать, а вот...
Ну... Да, я тоже подумал, что надо будет перечитать.
Да. А более взрослым людям. Это такая история про менеджмент, а не про какую-то вот там свободу и насилие. И поэтому, возвращаясь как будто к исходному вашему вопросу, я... Знаю, что очень многих людей наших, в частности, вот наших выдающихся выпускников, таких как, вот, скажем, Юрий Салакович Оганесян, дай бог ему здоровья, единственный неживущий человек, чьим именем назван элемент в таблице Менделеева, вот, живущий на сегодня, и один из двух людей за всю историю науки, чьим именем был назван химический элемент при жизни. Mm-hmm. Вот у нас есть с ним замечательные записанные интервью большие, и он очень много про это рассуждает, какую важную роль вот в те годы, когда он учился, ему за 90-е, он в этом смысле может рассказать о том, как оно было mm-hmm. вот тогда, рассказать из первых рук, какую большую тогда это играло роль для них. Откуда взялась эта фраза, что физик должен жить поближе к консерватории? Mm-hmm. Как тогда это было нормой? И как вот, ну, со временем mm-hmm. вот это вот разрыв, к сожалению, он углубился. Но, возможно, есть надежда, что мы его на каком-то другом уровне либо преодолеем, либо, по крайней мере, построим много мостов через эту пропасть. Каждый приличный физик-теоретик должен знать 3-4 разных объяснения одних и тех же фактов. Это не история о том, что надо во всех аудиториях, где есть экзамены, поставить глушилки микронаушников. Это история этическая.
Я читал, что один мифист, академик Аркадий Бенедиктович Мигдал, как-то сказал, что физик-теоретик должен отвечать не знаю, а не пробовал. Вот вам это высказывание нравится?
У меня оно рифмуется с высказыванием Фейнмана о том, что каждый приличный физик-теоретик должен знать 3-4 разных объяснения одних и тех же фактов. Я когда-то в детстве выписывал, ну, меня мои родители, Царство Небесное, выписывали журнал «Юный техник», и там была такая рубрика «Переписка с читателями». И вот какой-то мальчик спрашивает, то скажите, пожалуйста, дорогая редакция, вот я решаю стать токарем или слесарем. Вот никак не могу определиться. Вот что вы мне посоветуете? Редакция отвечает: дорогой Петя, ну, конечно, не знаю тебя, трудно что-то посоветовать, но вот это профессии разной степени жесткости. Вот цена ошибки в них разная. У токаря вот одно неверное движение, это было еще до эпохи станков с ЧПУ, и огромная деталь может быть запорот. А слесарь, он вот напильничком как-то более аккуратно. И одна из самых жестких профессий – это концертирующий пианист, исполнитель. Вот он должен сыграть концерт без нот. И одно неверное движение, фальшивая нота, и он... А одна из самых пластичных профессий – это физик-теоретик. Он может что-то придумать, посчитать, завтра понять, что все это неправильно, выкинуть, посчитать что-то другое. Никому от этого никакой ни вреда, ни пользы и так далее. Поэтому вот подумай, кто тебе ближе – пианист концертирующий или физик-теоретик. И тогда, возможно, это тебе даст пищу к размышлению, хочешь ты стать токарем или слесарем. И мне это вот очень как-то запомнилось.
Да, это замечательная переписка.
В этом смысле, да. Вот физики-теоретики, они такие больше слесари, чем токари.
А тогда вот, продолжая эту тему, вы сегодня чуть-чуть об этом сказали, но вот я в одном интервью более подробно у вас это читал, и это, честно скажу, было достаточно неожиданно. Вы сравните исследователя и инженера, да, и мне как-то вот, как обывателю, наверное, человек, который не задумывался над этим, всегда казалось, ну, исследователь, вот, ну, инженер, вот он что-то там делает, а вы совершенно, ну, для меня это было весьма неожиданно, вы говорите, что все-таки исследователь открывает то, что существует помимо него, да, и вот сегодня вы об этом рассказали, да, ну, не открыл бы там Эйнштейн, там кто-то другой бы открыл, то есть мы все равно бы так или иначе кто-то бы это сделал. А инженер создает уникальный, то есть он творец, да, в первую очередь. Да? Вот не было бы Эйфеля, не было бы Эйфелевой башни. И это, конечно, у меня даже нет какого-то выраженного вопроса здесь. Я просто хочу сказать, что, мне кажется, это ну, нетривиальный такой подход к этому. И, может быть, он для, не только для меня окажется неожиданным, что вот профессия, ну, вот эта составляющая инженерная, она намного более, в каком-то смысле, предполагает творчество, чем просто вот открытие, если я верно.
Ну, это, конечно, не надо понимать как какое-то умаление творческого начала в деятельности исследователей, да, но вот эта история о том, что ученый занимается чем-то вне личным, и хотя со всеми своими личными, так сказать, инструментариями, интеллектуальными, духовными, культурными, с которыми он к этому подходит, она очень важная, на мой взгляд, именно в том смысле, что чем более неожиданную вещь человек обнаружит, дикую, не укладывающуюся ни в какие существующие представления, тем, как правило, вся история науки об этом нам убедительно свидетельствует, она более ценная и для науки, и для впоследствии технологий, производства и так далее. И но вот этот поиск неожиданностей, эта история не инженерная. Если инженер построил здание, которое должно при данной ветровой нагрузке стоять, и оно рухнуло, значит, это плохой инженер. Здесь неожиданности вот быть не должно. И поэтому вот этот кодекс инженера-исследователя, то, что закодировано в нашем названии, инженерно-физический институт. Что это вот за морская свинка, которая вот не морская и не свинка? И у нас есть коллеги из наших уважаемых университетов, наших друзей, некоторые из которых не считают нас инженерами правильными, а некоторые другие не считают нас правильными исследователями. Это история о том, что когда вот создавался атомный проект, и когда было понятно, что для того, чтобы проектировать объекты такого уровня сложности, я имею в виду здесь, конечно, и ядерно-оружейное измерение, и впоследствии ядерно-энергетическое измерение, транспортное измерение, ледокольный флот и так далее, было понятно, что вы должны готовить не простых инженеров, а вы должны готовить инженеров, чья деятельность будет основана на глубоком понимании ими той научной составляющей того, что они делают. То есть что эта инженерная деятельность, она неразрывно связана с исследовательской деятельностью, потому что вы делаете что-то в тех областях, в которых раньше вы ничего не делали. Вы никогда не задавались вопросом о том, как ведет себя металл при облучении его большим потоком нейтронов, например. Потому что нейтрон, где нейтроны, да, а где, как говорится, металл. Вы много чего знали про металл и что-то знали про нейтроны, но когда встал вопрос о том, а как происходит их взаимодействие, оказалось, что здесь вот эта инженерная задача, которая имеет прямое отношение к расчету, там, скажем, корпусов реакторов и так далее, она требует сначала очень большого научного понимания, и это очень часто делали одни и те же люди. Угу. И в этом смысле вот здесь есть этот симбиоз. Понятно, что у каждого есть какая-то своя более, так сказать, выраженная, более сильная сторона, но вот наш отец-основатель отрасли Игорь Васильевич Курчатов, он был ярчайшим примером такого человека, политехника, как говорили в то время, человека, который совмещал вот эти вот две компетенции, но в дополнение к этому он был еще, конечно, гениальным коммуникатором и организатором, человека, который сумел выстроить всю эту систему и, так сказать, достичь в очень короткие сроки с очень ограниченными, как мы сейчас понимаем, ресурсами в сравнении с нашими визави за океаном того результата, который перед ним был поставлен.
Если вернуться к образованию, вот в теме терпения, да, простят меня наши любимые студенты, вот вам что сложнее всего терпеть в нынешнем, в современном студенте? Ну, или чтобы как-то это сразу сгладить, а что больше всего вас радует, чего, может быть, раньше не было?
Я думаю, что в главном современные студенты не отличаются наши, от тех, которые были 10, 15, 20 лет назад. И более того, я не думаю, а знаю, что эти ребята ничем не хуже, чем те ребята, их ровесники, которые приходят в MIT, в Гарвард, в Цинхуа, в лучшие технические университеты мира. И это очень важная история. В этом смысле мы не можем здесь говорить, что вот они какие-то не такие. Они настолько же не такие, насколько не такие там, их ровесники в Стэнфорде. Проблем в среднем звене образования хватает везде, не только у нас. Но если говорить не о такой вот формальной экспертной, а об эмоциональной реакции, я острее всего реагирую на осознанное вранье, вот на такой вот академический читинг, которого, к сожалению, у нас очень много и в средней школе, и в высшем образовании, и в значительной степени мы сами это создали, придав вот этот вот неадекватно большой вес экзаменационной части того, о чем вы говорили. И часто закрывая глаза на то, что какой ценой достигнута та победа, которая достигнута. Это не история о том, что надо во всех аудиториях, где есть экзамены, поставить глушилки микронаушников. Это история этическая. Это история про то, что насколько сам этот студент считает для себя допустимым. Пользоваться. Шпаргалки были всегда, и в этом смысле какой-то уровень этого, он существовал всегда, но тут, как говорится, в каждом безобразии должно быть свое приличие. У каждого уровня есть определенное. Сейчас эта проблема острая, и это проблема, которую я воспринимаю как свою, в том числе. Но это имеет прямое отношение вот к тому, что вот о чем мы с вами уже говорили, что какие-то форматы академические, они просто потеряли свой смысл, потому что это все можно сделать не только текстовый эссе, код прекрасно пишут системы искусственного интеллекта. И вот это должно быть иначе, и больше должна быть роль именно не тестовой, не формальной истории. Потому что когда вы разговариваете с преподавателем вживую, микронаушник вам не поможет. И шпаргалка вам не поможет. И вот роль такого рода коммуникации, на мой взгляд, конечно, будет расти. А что касается того, что радует, что Земля наша продолжает каждое поколение рождать людей, которым интересно, как устроен мир, которые верят, что они могут изменить мир к лучшему, которые вот свою эту энергию молодости, талантов, амбиций, что они ее, вот как этот талант из притчи, не закапывают в землю, а пытаются как-то приумножить, которые готовы работать и готовы действительно становиться теми, вот, как я говорю нашим студентам, используя образ из песни Городницкого «Атланта», те атланты, которые держат вот это вот техносферное небо над Россией, может быть, не сегодня, но через 10, 15, 20 лет. И это касается не только там, будущих хранителей ядерного щита нашей Родины, которых мы готовим и в наших филиалах в Сарове, в Снежинске, и на нашей московской площадке, но и вообще ребят в целом, которые связывают свою жизнь с тем, что они будут делать что-то ценное, нужное, полезное и востребованное людям. Они не хотят заниматься, я не хочу сказать ерундой, но перекладывать бумажки в таком метафизическом смысле. То есть вот просто проживать свою жизнь, имея какую-то, так сказать, параллельную вселенную, там, связанную с играми, там, с какими-то развлечениями или еще с чем-то. Работа есть что-то, что... Они в хорошем смысле карьеристы. Я всегда говорю им, что вот слово «карьера» — это от латинского «carrus» — «телега». И вот вы должны понять, кто вы. Вы тот, кто едет на этой телеге. Или вы тот, кто тянет эту телегу. Вот. Или вы сама телега. Меня как-то спросили, а вы кто? Я говорю, я тот, кто проектирует телеги.
Это хороший ответ. Ну вот. А вот я как-то беседовал с проректором физтеха, и он говорит, вот продолжая тему талантливых детей, он говорит, вот у нас на экзаменах, на вступительных, вступительном испытании, да, есть, поскольку у физтеха сохранилось, да, право на, я так понимаю, там свое вступительное испытание свое, как у ряда вузов, он говорит, у нас есть такие вопросы, которые связаны как раз-таки с попыткой найти людей нестандартно мыслящих. Он говорит, я вот вам один могу привести пример. Вот заходит человек в аудиторию, там академики сидят, ему говорят, ну, смотрите, стоит горшок цветочный на окне, и вот солнце оттуда светит, но должна быть эта сторона теплая, это холодная. А он говорит, все наоборот, та холодная, это теплая. Вот почему? Если, говорит, абитуриент начинает придумывать сложные физические объяснения, то ему говорят, спасибо, там. А если он говорит, что
уборщицу повернули.
Повернули, да, говорит, повернули. То это, говорит, скорее всего, наш человек, да.
Физтеховская классика, да.
Да, вот такие вещи действительно важны при определении, как бы, при собеседованиях, разговорах. Какой вес вот этих?
Вы знаете, это тоже имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорили с вами до этого. Вот талант к научной, к инженерной деятельности – это сложная материя. И он далеко не всегда связан с вот этим в неизбежной степени большим спортивным настроем, который связан с высокими баллами ЕГЭ, или с выдающимися олимпиадными достижениями. Потому что это всегда история про думать на время. Где преимущество имеют люди с быстрым комбинаторным умом и фотографической такой эйдетической памятью. Ну, в разных дисциплинах, там, в разной степени. Но, тем не менее, эта история... Я не помню, Колмогоров, по-моему, говорил, или академик Фадеев, что он счел бы унизительным само предложение думать о математике на время. И... Возвращаясь вот к тому, что теорема Ферма названа теорема Ферма, а не теорема Уайлса. И, к сожалению, вот мы видим в нашем периметре детей, которые думают очень глубоко и нетривиально, но, возможно, медленнее, чем их сверстники. И вот этот порог приема, он нам препятствует взять его через механизм ЕГЭ-олимпиады. Поэтому мы для этого создаем специальные такие вот альтернативные треки. Мы считаем неправильным концентрироваться только на, вот, при всем уважении к выдающимся олимпиадным достижениям наших ребят. Мы их очень ценим, если они честные, и рады их видеть в наших рядах. Но мы понимаем, что есть отдельные случаи, когда этот трек для молодого человека не подходит в силу его психофизики. Как вот, знаете, в творческих вузах это вот, есть вот понятие квоты мастера. И в свое время вот знаменитая режиссерская мастерская Михаила Рома, где одновременно учились Андрей Тарковский и Шукшин, Василий Макарович, я уже не помню, Ром или сам Шукшин, говорили, что вот он взял Тарковского, потому что он, придя к нему, знал уже о кино все, а меня он взял за то, что я не знал о кино вообще ничего. И вот мне очень близка эта мысль, и я думаю, не в последнюю очередь благодаря этому, в том числе наши творческие вузы в мировых рейтингах соответствующих вузов стоят, в общем-то, положа руку на сердце, повыше, чем остальные наши образовательные учреждения. Я имею в виду и Академию Ваганова, и Московскую консерваторию, и такого рода учебные организации. И вот у нас есть конкурс «Кот Мефисто», где к нам может прийти молодой человек, у которого есть какие-то, ну, конечно, верифицированные, выдающиеся личные достижения любого характера. Это может быть, там, не знаю, шахматный рейтинг, там, 2100. Или там какой-то программный продукт, который он сам написал, и у него кто-то его купил. Но мы должны убедиться, что он сам его написал, а это не сделано его там дядей или папой. И вот у нас несколько лет назад поступил молодой человек, чемпион мира по шашкам до 18 лет. Вот просто мы взяли его за это достижение. И недавно мы сделали новый конкурс «Ход мысли», где мы даем право поступления без вступительных испытаний. Там задачи, ненагугливаемые задачи. То есть, если вы пытаетесь эту задачу...
Не имеющие решения.
У них нет открытого... То есть, это открытая задача, у них нет конечного известного ответа. Вы не можете решить с помощью системы искусственного интеллекта. Если попробуете сделать, ну, у вас получится, так сказать, полный абсурд. Мы специально их так составили. И нам интересно посмотреть, как этот молодой человек будет ее решать, как он будет рассуждать, как он будет строить...
Каков
его ход мысли. И вот мы первый раз его провели, очень довольны, будем это дело расширять, и мы даем этим ребятам право, мы берем их за счет средств вуза, если им не хватает баллов для поступления.
Были какие-то неожиданности? Ну, понимаю, что сама постановка, она уже...
Это история в долгую. Я буду считать, что она сработает, когда вот кто-то из этих ребят окажется вот у вас в этом кресле через 20 лет.
Ну, я имел в виду даже, вы знаете, в самом ходе вот этой мысли было что-то, Вот совершенно неожиданно. Понятно, что сама задача...
Все равно пытаются пользоваться искусственным интеллектом. Знают, что нельзя. Мы специально сделали так, чтобы нельзя, но все равно пытаются. Самый сложный вопрос из всего, что вы мне задали. Для меня прощение, оно как-то очень связано с любовью. К тому, вот, кому вы причинили зло, кому вы причинили какую-то боль. Я очень в этом смысле люблю притчу о блудном сыне, когда старший сын говорит, ну как же, я же все делал правильно.
Знаете, у меня такой общий вопрос, но для меня лично же очень важный. Вот тема прощения, насколько она для вас важна? Насколько, не знаю, вы об этом часто думаете? Насколько для вас значима тема прощения?
Ну, самый сложный вопрос из всего, что вы мне задали. Если говорить о себе, вот в разрезе того, насколько я легко прощаю, легко. У меня нету вот истории... Тут вот, знаете, есть такая у Хемингуэя, счастье – это крепкое здоровье, слабая память. Я не жалуюсь ни на здоровье, ни на память, но у меня нет внутреннего огня в адрес какого-либо человека, вот которого я за что-то не могу простить, потому что он там вот что-то мне там сделал, и вот меня это гложет. Я легко отпускаю такие вещи. Но это составляющая легкая, а тяжелая составляющая состоит в том, что ты можешь что-то сделать, совершенно не имея в виду человека как-то вот обидеть, унизить, принести ему боль, особенно близкого, конечно, хотя это касается и профессиональной сферы тоже. У тебя не было намерения вот что-то сделать. Но это действие, оно для этого человека, оно было очень значимым. Вот для него это больно. То есть вы наступили на эту мозоль, вот положили палец в эту рану, не зная, что там рана, потому что для вас в этом месте нет никакой, так сказать. И это история о том, когда вы не чувствуете, что вы должны попросить прощения, внутренне не чувствуете. А человек, которого вы очень сильно обидели, вот он живой перед вами. И вот, и для которого причинили какую-то большую боль. И вот я думаю, что здесь другого какого-то пути не существует, кроме как через любовь к этому человеку. Если вы его любите, если вы видите, что ему плохо в результате ваших действий, даже если вы от ума не чувствуете, что ваши действия, в них было что-то нехорошее, но вы должны прийти к этому вот... ощущению, к этой просьбе о прощении, безотносительно к тому, что вы не думаете, что вас за что-то надо прощать. То есть вас, вот, в этом смысле для меня прощение, оно как-то очень связано с любовью. К тому, вот, кому вы причинили зло, кому вы причинили какую-то боль, в предположении, что вы этого не имели такого намерения. Если у вас было это намерение, то это, как говорится, к миру низких энергий относится. Это другой сюжет. А вот хуже всего ситуации, когда вот вы... Слово ж не воробей, как известно, так сказать, вылетело, не поймаешь. И в этом смысле, вы сколько угодно можете себе говорить, что, я же ничего такого обидного не сказал. Это проблема этого человека, что он такой чувствительный, что он вот здесь видит какую-то для себя. Там. Это может касаться и личных вещей, каких-то вещей, связанных с верой, вещей, связанных с какими-то профессиональными отношениями. Но иногда, конечно, вот сознание того, что случайно брошенное слово вами может другого человека очень сильно ранить, и слабым утешением для вас будет являться мысль о том, что это его проблема. Он такой ранимый, на обиженных воду возит. Иди к своему психотерапевту. В этом ходе мысли нет любви. Значит, вы этого человека от себя, отрезали. Эту вещь можно лечить только любовью.
Коль скоро вы связали так, да, вот один мой гость недавно... Он сказал, что если рассматривать вот эти части нашей программы как такие ступени восхождения, да, то в каком-то смысле, может быть, даже любовь и прощение поменять местами. Вот он так неожиданно связал. Точнее, он как сказал, что любить порой легче, чем прощать, потому что любовь, сказал он, не требует непременно отказа вот такого от самолюбия, да, не требует борьбы с самолюбием, а прощение, ну, в том смысле, что когда просить надо прощения, это еще и удар по своему, по себе любимому, а это всегда тяжело.
Я думаю, что это очень связанные вещи. Я думаю, что и в отношениях между людьми, когда любой внешний человек скажет, что вот в каком-то конфликте вы правы, а ваш визави нет. Но если вы этого человека любите, то вы можете быть тем единственным, кто скажет, нет, я все-таки был неправ. Даже если у меня не было никакого умысла. Uh-huh. Потому что любимому, близкому мне человеку больно и плохо. И вот эта вот история такая, на мой взгляд, очень связанная именно, в том числе и с точки зрения того, что самолюбие часто может толкнуть вас на этот ход мысли, что, если я все сделал правильно, возвращаясь к нашему разговору о том, что да. это очень известная аберрация людей, занимающихся, в частности, физико-математическими науками. Я же все правильно сделал. Да. Значит, если все правильно делать, все правильно получится. Нормально делай, нормально будет.
Будет.
А кто недоволен, это их проблема. В этой конструкции она любовь исключает. Любовь в этом смысле, она говорит о том, что да, вы можете сделать все правильно, по всем божеским и человеческим законам, но в результате ваших действий любимому вами человеку стало плохо. И вы должны это внутренне принять это и как-то жить с этим, и прожить с этим, и как-то действовать с этим.
А вот смотрите, Владимир Игоревич, если здесь есть такой еще, если взять частный случай вот этой ситуации и такой предельный, и очень неприятный, я вот обратил внимание, что когда, беседуя здесь в студии, говоришь с человеком о предательстве, например, да, то, конечно, человек воспринимает вопрос всегда как тот, предавали ли его. А вопрос, что ты мог оказаться в ситуации, скажу максимально мягко, когда твое поведение могло быть расценено как предательство, мы как-то, либо не допускаем, либо считаем для себя оскорбительным. Вот в той логике, о которой вы сейчас говорите, вы допускаете, что вот эти сложные ситуации, о которых вы сейчас говорили, применительно к вам, они могли быть расценены вот той стороной,
конечно,
как что-то?
Да? В том числе, конечно. В том числе, конечно.
И получается, любовь должна здесь привести к тому, чтобы попросить прощения? Или, условно говоря, опять же, ведь очень важно, а как просить прощения? Можно сказать, я не знаю, в чем я перед тобой виноват, я считаю, что ни в чем не виноват.
Это не катится.
Не катится. То есть получается, что нужно просто просить прощения без всяких условий объяснений, если ты человека любишь. Правильно я вас понял? Закрутив себя,
10 лет назад я бы сказал, что нет, а сейчас я скажу, что да. Да, Вот я очень в этом смысле люблю притчу о блудном сыне, когда старший сын говорит, я же все делал правильно всю жизнь, а ты, козленка, не дал мне и друзьям моим. Вы знаете, что ответил отец. Еще 10 лет назад я себя ассоциировал со старшим сыном. А сейчас все-таки уже больше с отцом из этой притчи.
Но вы знаете, кстати сказать, если к этой притче, если ее не для цитирования использовать, да, очень жалко старшего сына.
Конечно.
Это же несправедливо.
Конечно. Где-то, я не хочу, конечно, прямой параллель литературный проводить, с сказкой «Гуси-лебеди», да, он же все делал, он праведен. Да. А он испытывает эту эмоцию. Потому что мир не линеен. Потому что мы всегда очень любим упорядочивать вещи. Хорошо, плохо, да, нет, богаче, беднее. Но математика учит нас, что это возможно только в одномерном пространстве. Это теоремное утверждение. На плоскости, в пространстве более высокой размерности нет никакого естественного упорядочения. Я говорю студентам, легко обсуждать, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но это линейная история. В этой матрице есть еще вне диагональные элементы. Когда вы бедный, но здоровый, или богатый, но больной. И вот их иерархию интересно обсуждать. Нелинейную иерархию. А на диагонали-то, конечно, все понятно, что как упорядочить правоту и неправоту. А жизнь в этом смысле, она многомерная, она никогда не линейная. И поэтому, когда мы ее сводим какой-то вот этой вот... Когда, как только мы говорим «да», «нет», это уже означает, что мы сделали эту бинарную редукцию вот этого огромного многоцветного пространства в одномерие. И в этом одномерии так расставили иерархию.
Но мы ведь так и делаем. Ведь даже вот если эту метафору продолжить, то мы там какую-нибудь там размерность 8 даже представить себе не можем. Да? Даже там...
Это... Но важно осознавать, что она есть. А если вы считаете, что все, чего вы... Вот, ну, зачем, возвращаясь, нужно университетское образование? Человек с университетским образованием знает, что есть огромное количество вещей, о которых он не имеет никакого понятия. А когда человек считает, что все, что он знает, это и есть весь мир, ничего за его пределами не существует, все, чего он не знает, того и нет, то это, конечно, верный признак того, что университетов он настоящих не заканчивал.
Про университет. Вы как-то сказали в интервью, что вот понятно, что студенты, выпускники выбирают разные профессиональные траектории, но поскольку есть тесная связь вот с Росатомом, и если человек вот, молодой, талантливый, не пошел, не выбрал, а предполагалось, да, я так понял, то вы это воспринимаете как свою личную недоработку. Но вот что делать, жизнь устроена сложнее. А почему, то есть правильно понимаю, что вы некое такое чувство вины испытываете здесь?
Ну, слово «вина», возможно, здесь, возможно, здесь неправильное слово, но мы все-таки позиционируем себя не как тот университет, которому все равно, куда пошли его выпускники. Вот, ну, вот мы готовим на открытый рынок, и дальше вот куда вы пошли, ну, это ваш выбор и право. И эта позиция возможна. И есть много университетов и в России, и не в России, которые именно так к этому относятся. У нас все-таки взгляд на себя несколько иной. Мы понимаем, что на нас лежит очень важная миссия подготовки кадров для определенных направлений, связанных со стратегической национальной безопасностью. Это касается не только ядерно-оружейного комплекса, это касается и ряда других вещей, которых, кроме нас, с этой задачей, ну, положа руку на сердце, на должном уровне качества, никто в стране не справится. И это ощущение, возвращаясь к началу нашего разговора о мифической ответственности, оно в том числе вот, ну, связано с тем, о чем вы говорите. Хотя сейчас, конечно, эта проблема очень острая, в том числе проявляющаяся в том, что удержать на инженерном, скажем, треке молодого человека, когда есть такое огромное давление со стороны, скажем, айтишного или там, финтеховского рынка, давление рынка труда, я имею в виду, зарплатное предложение и так далее, очень тяжело. Потому что для STEM-одаренного ребенка порог входа очень низкий. Он очень легко эту траекторию меняет. И тут как бы в этом смысле вот эта история, она такая очень индивидуальная всегда. Это история не только про то, что человек знает с точки зрения навыков, компетенций, но и что у него в душе, в какой степени его модальность служения, она, ну, способна диктовать его какие-то вот решения, которые он примет, в том числе по своей карьерной траектории.
А вот насчет как раз того, что у него в душе, и значение гуманитарного знания, да, для этого, о чем мы сегодня говорили, вы всегда много очень размышляете. И вот как-то вы сказали, что вот Каштанку в 30 лет уже не надо читать. Ее надо было...
Поздно.
Поздно, что надо было... Уже что-то не сформировалось. А вот насколько универсально это правило? Потому что у меня был Евгений Гришковец в гостях здесь, и он... Ну, мы не стали с ним спорить на эту тему, но в любом случае это так как-то затронули. Вот он, например, считает, что Достоевского нужно читать до 30. Потому что если после 30 уже, ну, в общем, ты уже и сам это все там, как-то так. Вот насколько это, условно говоря, понятно, что, ну, Каштанка и братья Карамазовы, наверное, немножко... Так беда, вот насколько универсально?
Беда вот не в том, что кто-то прочитал Каштанку, там, не прочитал ее там, в 12. Беда в том, что вот этот вот огромный пласт русской классической литературы мы заставляем наших детей читать там в 16. Хотя писались они, в общем-то, для взрослых людей, причем там для лучших представителей. По-моему, Максим Яковлевич Протусевич как-то с вами эту тему обсуждал здесь, да, что, в общем-то, не для этой аудитории писались эти произведения. И с этой точки зрения, вот это, на мой взгляд, ну, больше имеет эффект, ну такой
да.
вот
но неоднозначный. Это язык
нам Конечно, я не призываю не изучать русскую классическую литературу в школе, но то, что для многих наших граждан школы их изучение ограничивается. Ладно бы литература, но часто же очень это просто пересказы в кратком изложении. Да. Вот это главное зло, на мой взгляд. Да. Вот это, конечно, беда похлеще каштанки. На мой взгляд, не всегда есть вот эта надличная история, когда вы любите все-таки извините за пафос, образ Божий в человеке. У вас есть какая-то недоосознанная надежда, что вы с этим человеком какую-то коммуникацию продолжите и в вечности тоже.
Вот это окончание молитвы оптинских старцев, которая стала структурой программы нашей, да, научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить, можно очень по-разному воспринимать. Но, наверное, самое все-таки такое первое приходящее на ум понимание – это что это все-таки лестница такая восхождение, да? Вера, рождающая надежду, надежда, рождающая терпение. Хотя у меня когда я эту тему касался с гостями, кто-то говорил, что, может быть, и наоборот, и, может быть, вообще все это нелинейно. Мы сегодня много говорим, да, там многомерности, нелинейности. А вот вы как воспринимаете связь вот этих вот добродетелей? Или, может быть, это вообще не так важно? То есть, грубо говоря, любовь это...
В моей картографии внутренней любовь правит. Любовь правит миром. Прежде всего потому, что это то, чего нету в природе. Вот в природе ни в живой, ни в неживой нету любви. Очень многое то, что мы принимаем за проявление, скажем, например, когда мы наблюдаем какие-то детско-родительские отношения у высших животных, мы склонны приложить к этому слову «любовь». Но я вас уверяю, что всегда придут этологи нам и объяснят, что на самом деле это не любовь, а это некий паттерн, который имеет прямое отношение к выживанию вида, а не особи, который, согласно теории эволюции, первичен. И если для выживания вида потребуется этого детеныша съесть, он будет съеден без всяких, как говорится,
сентиментов.
И таких примеров тоже в эволюционной биологии огромное количество. И в этом смысле у нас очень много от биологии. У нас очень много от вот этих 4 миллиардов лет, которые мы прошли. Мы все дети своих предков. И я люблю говорить студентам, что вы должны осознавать, что каждого вашего предка не съели, не убили, он не погиб, пока он не оставил своих потомков. У вас огромная генетическая сила и память, которую сейчас, правда, мы с достижением современной медицины начали разрушать последние лет 100 или 50. Но вместе с тем, в этой всей истории есть очень многое, чего в нас такое же, как в нашей биологической природе. Но белочки и зайчики про число пи они не знают. Они знают, что яблоко круглое, но то, что вписанный в цилиндр конус будет в 3 раза меньшего объема, говорят, по легенде на могиле Архимеда было это замечательное соотношение выгравировано, это знание им недоступно. И это тоже, на мой взгляд, про любовь в каком-то смысле, но в данном случае про любовь к истине, про любовь к чему-то, что существует вне вас. И когда мы говорим о человеческой любви, понятно, что в ней огромные пласты, связанные с детско-родительскими, с гендерными, мужско-женскими и прочими вещами, с дружескими какими-то людьми, любовь братьев по оружию. Очень много здесь чего есть, огромные. Здесь у нас, конечно, есть пласты, мировая культура это все накопила, но, на мой взгляд, не всегда есть эта надличная история, когда вы любите все-таки извините за пафос, образ Божий в человеке. Вы любите не просто этого человека, как биохимическую машину, которая чем-то вам симпатична, там, вкусно пахнет или там как-то, не знаю, какие-то звуки издает приятные. У вас есть какая-то недоосознанная надежда, что вы с этим человеком какую-то коммуникацию продолжите и в вечности тоже. А, ну вот, а если этого нет, то это все-таки не любовь, а вот к каталогии туда, вот к тому, как кошки котят вылизывают. Хотя, конечно, когда ты на это смотришь, ну, кажется, что да. Это то же самое, когда мама кормит своего ребенка. Нет, не совсем.
Ну, мы, конечно, очеловечиваем, да.
Это мы очеловечиваем.
Животный мир, да. Да, да. А вот смотрите, Владимир Ильич, вот с одной стороны...
Хотя, извините, вот да, я должен закончить, но при этом вот... Одна из главных же загадок состоит в том, что в мозгу высших млекопитающих нет никакой функциональной системы, которой не было бы у нас. И в этом смысле это чисто количественное различие. И вот это ну, одна из важнейших открытых вопросов современной науки. Как же так? Вот все структурно так же, но количественная разница привела вот к этому качественному фазовому переходу, что в какой-то момент вот эти вот существа начали хоронить своих умерших.
Да.
А до какого-то момента они этого не делали.
Да. Ну, а вот в связи с этим я как раз-таки вот...
Они есть.
Да, со своей вот, как говорится, нашего культурологического куста культурно-философского, мне это вполне понятно и близко. Да, и я даже одно из объяснений, которое я вот студентам предлагаю, возникновение культуры и вообще культуры, это как попытки снять напряжение или там разрешить конфликт, как угодно, между миром природы, в котором нет каких-то всех тех смыслов, которые, к которым мы так стремимся. Любовь, там, радость, дружба и так далее. А мы без этого вот вроде как жить не можем, собственно, это нас людьми делать. И вот культура как способ да, создания вот этой вот смысловой сферы, в том числе и видоизмененная природа да, под нашим влиянием. Но с другой стороны, когда любимый мой Данте, оканчивая Божественную комедию, говорит «Любовь, что движет солнце и светило», дантологи, они же дантисты, да, скажут нам, что для Данте это не метафора. Понятно, что он имеет в виду божественную любовь, но все-таки можем ли мы исключить, что в каком-то виде все то, о чем вы так прекрасно сейчас сказали, это все-таки и есть проявление божественной любви, которая нами потому, может быть, так и опознается, когда мы тех же котят наблюдаем хотя бы, ну, так сказать, я совершенно не спорю с тем, что было сказано, да, но вот, может быть, все-таки все, как вы сказали, еще сложнее, чем вот мы сейчас нарисовали.
Черна, потому что это ведь... Черна, как преисподняя ревность, крепка, как смерть, любовь, как известно. Хотя, казалось бы, да, где любовь, ну вот нет этого... Я-то, поскольку я вырос на поколении Цоя, у меня это через другой образ. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. И казалось бы, это какая-то абсурдная фраза. Но когда ты начинаешь про нее думать, то и думать не в моменте, что я сел и подумал, а думать, когда этот круг мысли сопровождает вас на протяжении каких-то событий в вашей жизни, на протяжении многих лет, то у вас возникает ощущение, что действительно вот это вещи, в которых есть некоторое предельное измерение, которое для человека ассоциируется с понятием смерти, возвращаясь к началу нашего разговора. И вот здесь есть какая-то удивительная история, что только это может быть каким-то мостом. И в этом смысле я думаю, что Данте... трудно сказать через такой огромный интервал времени, что ему, о чем он думал, но хочется верить, что ему такие мысли были очень близки, потому что движение в этом смысле это, любое движение, это есть жизнь, но жизнь в таком вот, в таком смысле, что когда у вас нету движения, нету материи, у вас есть чистый вакуум, у вас там нету и смерти, потому что нет динамики. Потому что вакуум в каждый момент, он один и тот же. И в этом смысле в нем нету никакой динамики тления в вакууме не может быть по природе того, что такое вакуум. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. Если вы не живете, то вам не умирать. И это, конечно, какие-то... Очень глубокие вещи, но, опять же, возвращаясь к студентам, очень хочется верить, что какая-то часть наших студентов не будет бояться об этом думать, не будет бояться об этом говорить и не будет ощущать себя неловко полагая, что вот такие размышления, такие разговоры выставят их в каком-то маргинальном, мракобесном свете в глазах вот этого условного общества, понимая, что это условное общество в каждую эпоху соответствующих Диогенов и Галилеев и прочих, оно ну, всегда воспринимало как, ну, мягко говоря, чудаков, которые занимаются вещами, ну, мягко говоря, далекими от тех интересов, которыми живет большинство населения современного мира. Я вот когда смотрю какое-нибудь кино, наше, сериал про какие-нибудь события последней четверти века существования Российской империи, ну, в каком-то смысле такой вот очень значимый, на мой взгляд, период, когда в том числе были заложены, о чем нечасто мы сейчас вспоминаем, успехи и советского индустриального проекта, и космического проекта, и атомного проекта. Все основания этого, я уж не говорю там про Транссиб, там, про историю с Мурманском, они были заложены вот в последние 20 лет существования Российской империи. И, конечно, вот эта вот саха Николая II, сейчас мы понимаем, насколько это абсурдная и несправедливая оценка того огромного промышленного и научного развития, которое было в Российской империи того периода осуществлено. Но что вот эти люди, эти наши, опять же, студенты будут ощущать себя к этому как-то причастными. То есть, что у них будет ощущение вот этого долгого времени, долгой памяти, что я сейчас могу думать о том же, о чем думал там, Владимир Соловьев или Николай Бердяев 100 лет назад. Или там блаженный Августин и великий каппадокийцы, там положенное количество там, столетий назад. И этого не надо бояться. Это означает, что вы о сегодняшней своей проблеме размышляете в каком-то смысле вместе с этими людьми, со всеми. И это, ну, это делает вас сильнее, это делает вас просто более мощным, вот в каком-то таком нетривиальном смысле слова «мощь».
Вы сказали как-то, что когда вы домой приходите, то вам там очень быстро показывают, что вы здесь не ректор. Такая была мысль.
Ну, вы знаете, это большая боль, потому что я очень люблю свою семью и сознание того, что я не могу им уделять столько любви, эмоциональной энергии, времени, как мне бы этого хотелось. Причем эмоция это здесь, ну, в каком-то смысле на первом месте стоит. Потому что приходя с работы, вы ждете, что сейчас на вас и зальется как бы вот поток какого-то. Но они ждут того же, потому что они также не видели вас всю неделю, и каждый хочет что-то рассказать, поделиться какой-то своей эмоцией, которая была у него в его жизни и так далее, и так далее. И вот это, конечно, ну, история ну, для меня очень чувствительная. И, ну, как-то, так сказать, благодаря их мудрости и любви как-то мы с этим справляемся, но нельзя сказать, что это море, на нем штиль. То есть тут, опять же, в разные периоды там, это бывает очень по-разному, но для меня это такой всегда вызов. Вызов, что вот здесь я не мифист. Вот, возвращаясь к началу нашего разговора, не то, что там не ректор. Там, да, вот здесь я там папа, муж. И, ну, этот переход, он не всегда дается мне легко. Не потому, что я забронзовел там свои должности, и вот я сейчас там начинаю там какого-то тоже дома там играть начальника, а с точки зрения именно вот этого эмоционального баланса, ну, который, конечно, носит разный характер, ну, в рабочей какой-то обстановке, тем более, когда вы вовлечены в какие-то истории в той или иной мере, ну, судя большого количества людей, и вы ощущаете себя ответственным за то, что с ними происходит, и вы понимаете, что ну, дешевое решение стоит в том, чтобы это отсечь, и просто вот, что называется, вот, чем меньше эмоций вы в это будете вкладывать, чем меньше за это отвечать, тем больше у вас останется туда. Но это неправильно. Если вы так будете делать, ну, тогда, так сказать, неизбежно это придет вам с этой стороны. А вот как выстроить этот баланс, Опять же, здесь никакого источника, кроме любви, нет. Вы должны любить и то, чем вы занимаетесь, иначе ну, это, в нашем случае это не имеет смысла. То есть, если вы делаете эту работу без любви, ну, ничего, кроме вреда, вы не принесете. Я убежден в этом. В любой образовательной истории, это касается и учителя, и профессора, и там, директора школы, ректора, вы должны любить то, что вы делаете. Но и ваших близких, ваших родных, ваших друзей, там, вашу семью и так далее. И, ну вот, огромное количество, скажем, поздравлений на Новый год, например, на которые я просто вот часами, там, 31 января, 1 января отвечаю, иногда задаю себе вопросом, а сколько из них останется, когда я перестану быть ректором, и когда вот отойдет вот эта вот рабочая, административная, вот формальная сторона, останется только та сторона, которая связана вот действительно с личными отношениями. У меня возникают такие мысли, конечно.
А вы лично отвечаете на
все? Я на все отвечаю лично, да.
Последнего.
Я никогда не разрешаю факсимиле подписывать благодарности, грамоты. Я считаю, что это очень важный элемент работы. Я подписываю собственноручно всегда.
Последний вопрос в теме «Любовь». Понятно, что, наверное, создание семьи и появление детей относятся к тем событиям, которые, как иногда говорят, делят жизнь на «до» и «после». А вот если на это «до» и «после» посмотреть как раз-таки ну, вот с точки зрения темы «любви», наверное, неправильно спрашивать, что вы поняли, но вот как-то вот, что есть у вас какое-то осознание изменений вот этих произошедших? То есть понятно, что они произошли. Да? Вот, не было семьи, вот появилась семья. Не было детей, появились дети. Вы можете что-то выделить здесь, как-то сформулировать вот эти изменения? Что для вас самое
главное? Ну, вот я сейчас приближаюсь к... Сейчас мы находимся в той точке, когда... Я чуть меньше половины жизни прожил уже в браке. Моя супруга чуть больше половины своей жизни прожила в браке. Ну вот через еще какое-то время мы оба окажемся в той точке, где большая часть жизни уже прошла у нас совместно. И одна из главных вещей, которую я понял, что это не момент, а процесс. Про это много там, написано, многие люди про это говорят, но пока ты сам через это не пройдешь, ты вот эта история отношений, это история, которую нельзя выстроить, и дальше она сама начнет жить. Это касается и детско-родительских отношений, и супружеских отношений. Вы должны каждый день ею заниматься. И это вот как ну, там сад и лес. Да? Ну, если вот сад не возделывать, ну, там вырастут сорняки, он превратится со временем в какой-то там естественный лес. Наверное, есть такие отношения, есть такие браки, которые вот по модели леса устроены. То есть вот люди ими не занимаются, но вот оно как-то само растет. Вот. В нашем случае это не так. То есть у нас это все-таки ну, скорее сад. То есть мы как бы...
Возделываем.
Мы возделываем это, да, с точки зрения. Не всегда это получается, не всегда результат, не всегда вырастает то, что посадили. Это тоже... Такое тоже бывает. Но вот эта идея того, что здесь нету момента, когда можно вот это выстроить, потом заняться чем-то другим, что это в каком-то смысле, ну, пожизненная история. Если вы относитесь к своему браку как к ценности, которую вы хотите сохранить на всю жизнь. И я иногда с удивлением вижу в, не только в молодых людях, но и в каких-то своих ровесниках, что вот, ну, они это понимание как-то не обрели или не пришли к этому. То есть вот мне сейчас кажется, что это совершенно очевидная вещь. Но когда я встречаю людей, которых это считают иначе, я понимаю, что, наверное, все-таки нет.
Не очевидно.
Наверное, она не очевидна. И в том числе это касается каких-то взглядов о том, как вот надо строить семейную жизнь. У меня были какие-то взгляды о том, как это надо делать. А потом, ну вот, я влюбился с первого взгляда в свою любимую супругу. Вот мы очень быстро поженились, и вот 25 лет живем. То есть это было абсолютно в противоречии с моими представлениями о том, как оно должно быть устроено. Но вот любовь превыше всего, поэтому оно было устроено так, как... По любви, наверное, и должно быть устроено. Но еще раз хочу сказать, что это не в какой момент нельзя самому себе сказать, что Все, теперь вот этого меня на эту тему, может быть, не буквально в контексте семейном, я как-то 1 сентября вечером в городе Красногорск, где мы живем, встретил завуча школы, где учатся мои дети. И до этого 1 сентября утром была линейка, там родители, первоклассники, все дела. Я ее спрашиваю, ну что, говорю, там, выдохнули? На что она говорит, окститесь, говорит, Владимир Ильич, 31 мая выдохну. Что?
В лучшем случае.
Да, и вот, ну вот здесь это так, но это, конечно, вещь, которая... Со временем я стал лучше понимать, почему на какие-то, скажем, государственные должности там, в античных обществах не назначали неженатых людей. Вот я вижу, как среди тех моих молодых сотрудников, как влияет на них вот, их семейный статус, и я вижу, что влияет. Когда-то я про это не задумывался, мне казалось, что главное, чтобы человек был хороший, чтобы он был там, крепкий специалист, а что у него там в личной жизни, это не важно. Сейчас я понимаю, это один из опытов, который я приобрел вот за время работы ректором, что это очень важно. Это очень важно, что у вас в семье, какие у вас отношения с супругой, есть ли у вас дети, и как вообще вы... И как это влияет на вашу профессиональную деятельность, те решения, которые вы принимаете, как вы относитесь с другими людьми. Сейчас я понимаю, что это имеет огромную важность.
Финал, Владимир Игоревич, у нас. Вы помните замечательный фильм «Говорухи»? «На место встречи изменить нельзя».
Конечно.
Помните знаменитый эпизод, когда Шарапов Жегловым берут в трамвае кирпича,
да.
Но он успевает сбросить кошелек. Да, ну вот известнейший момент, когда Жеглов ему засовывает...
Нет у вас методов против Кости
Сапрыкина. Да, нашли. Засовывает кошелек в карман. Вот такая вот... И дальше вот этот знаменитый спор, да. Шарапова с Жегловым, да. Который, собственно, разрешить я хочу вам предложить. Вот в этой ситуации положить... нельзя воздержаться, да, или не допустить вот этот самый кошелек в карман. Где вы поставите знак препинания? Или удержаться, наверное, правильно. Положить нельзя удержаться. Где вы поставите знак
препинания? Вы знаете, в этой истории, хотя я очень хорошо понимаю ну вот, мотивы каждого из них, человеческие симпатии у меня все равно на стороне Жеглова. То есть вот я всю рациональную как бы, историю понимаю, но я понимаю, что как... Возвращаясь вот к этому образу Стругацких, трудно быть Богом. Иногда... Это не история про цель оправдывает средства. Это история про то, что ваша личная правда иногда может и должна быть превыше формального хода вещей, формального закона, не побоюсь этого слова. Опять же, не надо меня интерпретировать как призыв к нарушению действующего законодательства, но вот этот... Поступок Жеглов совершил не потому, что он лично хотел для себя какого-то корыстного выхода. Он делал этот поступок, потому что он находился внутри некоторой его этической матрицы, да. Вне личной. И это, на мой взгляд, вот в этом конкретном контексте, со всеми оговорками, угу. Этот его поступок оправдывает. Да, иногда вы должны пойти поперек, если вы верите в то, что это правильно. История дальше рассудит и даст вам соответствующую оценку, но в моменте ситуации, когда человек должен что-то сделать, но вот инструкция ему это не позволяет, и вот возвращаясь, к примеру, из атомной отрасли, вот известная авария на Фукусиме, угу. Когда были очень простые действия, которые могло сделать персонал станции для того, чтобы ничего этого не случилось. Я не буду сейчас вдаваться в технические подробности, что именно, но они этого не сделали, потому что, ну, вот это было не предусмотрено инструкциями, и никто не взял на себя личную ответственность на то, чтобы просто вот сказать, как вот Королёв «Луна твёрдая» подписал и поставил точку в известном эпизоде. Да, вот там такого Королёва маленького, японского, просто ни одного не нашлось. И это породило вот все, что породило. И вот эта история о том, что если вы верите, что что-то правильно сделать именно так, следуйте своей вере, она мне очень близка, и в этом смысле мои симпатии здесь, на стороне Жеглова.
Спасибо вам огромное и за этот ответ, и за весь наш разговор.
Спасибо вам, Владимир Иванович.
Это был Владимир Шевченко. Мы продолжим писать «Парсуны наших современников» через одну неделю.